Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии радио «Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: когда стартует кампания по выборам президента России? Кому нужны данные социологических опросов? Чем закончится уголовное дело о выставке «Запрещенное искусство» в Сахаровском центре? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов радио «Свобода» в сегодняшней программе «Свобода в 9». Также в ближайшем часе обзор центральной российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий дня в Москве. Итак, Совет Федерации сегодня должен принять решение о назначении даты президентских выборов. О том, как пройдет кампания 2008 и что может произойти между решением Верхней Палаты о дате выборов и опубликованием этого решения, материал моего коллеги Данила Гальперовича.
Решение Совета Федерации о назначении даты президентских выборов в России положит начало кампании по выборам главы государства, но никак не изменит тональность российской политической жизни. В этом уверен депутат Государственной Думы и лидер запрещенной республиканской партии Владимир Рыжков, который говорит, что тональность эта уже задана парламентской кампанией.
Судя по тому, как сейчас развиваются события, никаких президентских выборов в России в марте не будет. То есть формально они, конечно, будут. Будут участки, избиратели, плакаты. Но фактически речь, по-видимому, идет о том, что, как и сейчас в декабре, мартовские выборы будут представлены как референдум поддержки того кандидата, которого назовет Путин. Для того, чтобы обеспечить такую безальтернативность, по всей видимости, Кремль не допустит оппозицию до выборов, не зарегистрирует оппозиционных кандидатов, и вся игра будет идти в одни ворота, то есть за того кандидата, которого назовет Путин.
Как считает Владимир Рыжков, у парламентских и президентских выборов по одинаковым причинам есть шанс быть непризнанными мировым сообществом и в первую очередь Западом в качестве свободных и справедливых.
Сегодня нашим декабрьским так называемым выборам в кавычках, отказано в легитимности в ведущих международных организациях и в общественном мнении. Уже сегодня декабрьские выборы признаны фактически несвободными и нечестными. Речь идет не только об отказе иностранным наблюдателям, речь идет о недопуске оппозиции к выборам, речь идет о засилье «Единой России» по городам и весям и на телевидении, речь идет о беззастенчивом и преступном использовании административного ресурса, начиная от президента и кончая главами городов и губернаторами. Эти выборы никакого отношения не имеют к честным, свободным, демократическим выборам. И ровно то же можно будет сказать, я уверен в этом, и о мартовских выборах, и уверен, что в международном сообществе они не будут признаны честными и легитимными. И, конечно, это повлечет за собой определенные последствия. Отношение к России и так ухудшилось во всем мире за последние годы. А после этого фарса, в который превращены наши выборы, это отношение только ухудшится.
Мнение Владимира Рыжкова о жестком контроле власти над президентской кампанией разделяет и политолог Станислав Белковский, по словам которого, скрытая часть борьбы за влияние на процессы в стране будет гораздо интереснее открытых формальных процедур. А уже после окончания схватки под ковром, предполагает эксперт, Владимир Путин может потерять ресурс, который сейчас накапливается для него лично усилиями всей российской власти.
На мой взгляд, президентские выборы 2008 в публичном политическом плане интересными быть не могут. Поскольку Кремль выдвинет одного единственного преемника, мы пока не знаем, кто это будет, хотя весьма вероятно, что это будет Виктор Зубков, они будут интересными в непубличном плане, потому что остается еще некоторое время, до 25 декабря, когда Кремль должен назвать преемника. По моим данным, это будет сделано именно 25 декабря. Кремлевский кандидат тогда и будет предъявлен достопочтенной публике во всей красе. И до этого будет, конечно, тяжесточайшая аппаратная борьба, брызги которой мы уже наблюдаем в виде арестов таких людей, как замминистра финансов Сергей Старчак и других событий, о которых не принято говорить вслух. Однако публичной политической борьбы на этих выборах не будет, а после выборов нас ждет, я думаю, закручивание гаек, поскольку новый президент, оказавшись еще слабее и еще более тусклым, чем Владимир Путин, будучи не способен отвечать на реальные политические вызовы и вызовы времени в целом, вынужден будет громить остатки оппозиции, и этому, видимо, будет посвящен весь 2008 год до его конца.
Станислав Белковский объясняет, почему, на его взгляд, тактика, направленная на придание Владимиру Путину статуса так называемого национального лидера, окажется для нынешнего президента практически бесплодной. Политолог уверен, что так и будет, даже если вся президентская кампания пройдет по указке этого самого национального лидера.
Он стал легитимным правителем как преемник Бориса Ельцина, и он точно так же передаст трон, а вместе с ним и источник легитимности, своему преемнику. Миф о национальном лидере существует в основном для того, чтобы успокоить как элиты, так и массы, которые не видят никакой реальной альтернативы Владимиру Путину. Но власть будет только в одном месте, она будет в Кремле, в президентском кабинете. И уже через несколько месяцев мы узнаем, что Путин не имеет никакой власти. Уже через месяц после восшествия на престол нового президента пойдет скептический шепоток по поводу Путина. Через 3 месяца Путина можно будет открыто критиковать. А уже через год станет ясно, что во всех проблемах страны виноват ушедший так называемый национальный лидер. Поэтому ядерная кнопка будет только в одних руках, в руках следующего президента. И поэтому Западу следовало бы забыть именно кандидатуру следующего президента, а не успокаивать себя мифологией национального лидера, который в российских условиях традиционной легитимности просто невозможен.
Владимир Рыжков также говорит, что в России всегда правил тот, кто формально возглавлял власть.
Это будет очень странная попытка сохранить власть в руках человека, который на самом деле не является главой государства. Я не представляю, как это будет работать на практике, и думаю, что этот план вполне может провалиться. В случае провала этого плана начнутся тектонические сдвиги в российской верхушке, начнется перераспределение власти, перераспределение собственности, начнется война кланов, одни кланы будут проигрывать, другие кланы будут выигрывать, Путин будет отходить все больше на второй план, о нем будут забывать или, может быть, даже предъявлять обвинения, претензии какие-то. Как всегда это бывало, начнется схватка за власть.
Именно поэтому, если Владимир Путин не до конца сам уверился в том, что его нынешний авторитет незыблем, то, по словам Станислава Белковского, нынешний хозяин Кремля может решиться на довольно отчаянный шаг.
Желание выйти на бис, оно часто сильнее любой воли актера. Если Путин утратил личную и историческую адекватность, то он может пойти на третий срок. Однако, если он не идет на третий срок, то он перестает быть правителем страны безвозвратно, и никакие неформальные статусы здесь ничего не дают и ни в чем ему не помогают. Если же он действительно решил остаться у власти в стране, то у него, как это часто бывает в истории, остаются последние 3 дня. 27 по 29 ноября. Со вторника по четверг следующей недели. Если он хочет баллотироваться на третий срок, то в соответствии с Конституцией России и законом о выборах президента, он должен подать в отставку в течение этих 3 дней, потому что по закону только тот человек имеет право баллотироваться на пост президента, кто на момент истечения своего 2-го срока президентских полномочий не является президентом. 26 ноября в понедельник Совет Федерации примет решение о назначении выборов президента России на 2 марта. 30 ноября в пятницу это решение будет опубликовано в российской газете. Если на момент публикации решения Путин является формальным президентом, он не может баллотироваться, а значит не бывает третьему сроку, и он навсегда уходит от власти. Поэтому у него есть вторник, среда и четверг, чтобы подать в отставку и потом баллотироваться снова. Но только оставшись президентом, он сохраняет власть. Я думаю, в этом смысле нет иллюзий и у него самого.
«Куда ни кинь, всюду клин», говорят многие эксперты, определяя нынешнее положение Владимира Путина. Если Путину в ближайшие дни действительно придется решать, уходить или не уходить в отставку, то выбор этот будет между постепенным исчезновением этого человека из политики или тем, что многие западные партнеры России могут расценить как государственный переворот. Европе и США совсем не хочется получить еще одного Александра Лукашенко, но с нефтью, газом и ядерным оружием. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Напомню, что сегодня мы будем также говорить много о предстоящих парламентских выборах, а только что вы слышали материал о назначении даты президентских выборов. Еще раз напомню, что, скорее всего, естественно, это будет 2 марта 2008 года. Ну а сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
США и Совет Европы выразили обеспокоенность задержаниями в России в эти выходные оппозиционных лидеров. Совет Федерации утверждает сегодня дату выборов президента России. Делегации Сербии и косовских албанцев начинают последний раунд переговоров о статусе края. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах «Радио Свобода». Ну а сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе АГИ». Сегодня она посвящена теме взросления. Поколение 25-летних рассказывает и рассуждает, легко ли быть молодым. А их слова комментирует социолог Алексей Левинсон. Проведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в 9». На очереди обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро.
Многие, я бы даже сказал, все, наверное, все-таки средства массовой информации в России обсуждают так или иначе прошедшие на выходные марши несогласных в Москве в субботу, в Петербурге в воскресенье. Ну вот, например, я посмотрел и вижу, что по телевизионным каналам идет довольно односторонняя картинка, даже по, казалось бы, такому еще пока еще более-менее либеральному каналу, как РЕН-ТВ, и то идет довольно официозная информация. А как дело обстоит с газетами, как они освещают марш несогласных в Москве и Петербурге?
Ну, к телевидению мы немножечко позже вернемся, а газеты практически отражают ту же самую ситуацию, что и на телевидении. Правда, большинство газет очень скромно комментируют эти марши, и, я бы сказала, даже достаточно однобоко. А с другой стороны, существует такая газета, как «Коммерсант», которая очень подробно говорит про другую точку зрения. Давайте сейчас об этом и поговорим подробнее. «Московский комсомолец», цитирую, «иначе перед выборами быть не могло. Все получили, что хотели. Одни новые штрихи к имиджу, прессуемых властью, другие новые возможности продемонстрировать, что любая попытка устроить Майдан в России будет пресекаться в корне. Прошедшие в субботу в Москве и воскресенье в Санкт-Петербурге марши несогласных не стали ни демонстрацией единства противников Путина, не даже торжеством провокационных технологий. Из субботнего мероприятия можно сделать один вывод. Маргинальная оппозиция собралась на проспекте Сахарова для того, чтобы выразить свою политическую волю, а чтобы похулиганить, чтобы по телевизору показали. В этом смысле оппозиционная тусовка достигла своих целей, считает московский комсомолец. Московский марш несогласных в выпусках новостей Первого канала России НТВ освещается в сильно искаженном виде. Это уже точка зрения «Коммерсанта». А об аресте лидера ОГФ Гарри Каспарова и задержании в Санкт-Петербурге одного из лидеров СПС Бориса Немцова в выпусках новостей вообще не сказали ни слова. Об участниках марша, избиениях и задержаниях оппозиции в новостях федеральных телеканалов не то, что не сказано было ни слова. Более того, Андрей Медведев в «Вестях» и Дмитрий Кочетков в программе «Время», словно договорившись слово в слово, уверяли зрителей, что ОМОН вел себя предельно корректно.
Прошу прощения, я вас перебью сразу. Есть информация, которую вообще мало кто передает. Судя по всему, одному из лидеров СПС Леониду Гозману в Петербурге вообще сломали руку. Вот, такая есть информация, исходящая от него самого, уже он распространил ее в интернете. Прошу вас, извините за это.
Да, ничего. Ну вот, кстати, по поводу РЕН-ТВ, все-таки «Коммерсант» отмечает, что в программе «Недели» с Марианной Максимовской показали Гарри Каспару, который комментировал жесткие действия московской милиции. Назвали приблизительно реальное количество участников оппозиционного шествия. И показали какие-то картинки, в которых реально отображалась ситуация, то, что происходило на марше несогласных. Такой жесткий разгон марша несогласным только на руку. Он может стать эффективной точкой в их предвыборной кампании, продолжает «Коммерсант». И он рассказывает о том, что было, скажем, в Петербурге с прессой, как ОМОН жестко обращался с ней. Задержанные вскоре отпущены были корреспонденты агентства «Регнум», «Фонтанка.ру», «Дорожного радио», «Комсомольской правды», а корреспондент «Коммерсанта» Михаил Шевчук прошел процедуру задержания трижды.
Вот это публикация «Коммерсанта».
Да,
спасибо большое, Надежда. К сожалению, больше у нас нет времени. Напомню, обзор центральной российской прессы подготовила Надежда Перцева. Встретимся еще раз в 12 часов дня. Вы слушаете «Свободу в 9». На очереди, как всегда, спорт. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Начнем с новостей. Доброе утро.
Доброе утро, Виктор. Ну, отмечу, что событий спортивных было много на выходные, в частности, этапы Кубков мира по зимним видам спорта. Но так как розыгрыши только начались, я все-таки остановлюсь на других новостях. Например, вот единоличным лидером розыгрыша Кубка мира по волейболу среди мужских команд, который продолжается в Японии, остается сборная России. В воскресенье в Фукуоке россияне нанесли поражение волейболистам Испании 3-0 и набрали 12 очков из 12 возможных на очко меньше у бразильцев. Вчера состоялись заключительные матчи 29-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Новокузнецкий «Металлург» уступил «Амуру» 1-2. «Металлург» из Магнитогорска проиграл «Авангарду» 4-6. «Витязь» выиграл у «Сибири» 4-3 по буллитам. «Спартак» одолел «Трактор» 6-2. Ну а тройка лидеров осталась прежней. Впереди «Салават Юлаев» 71 очко, на 10 меньше у «СКА» и Санкт-Петербурга. И на третьем месте остаются Магнитогорский «Металлург», у него 58 очков. В Португалии завершился 5-й чемпионат Европы по футзалу. В третий раз обладателем титула стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Италии 3-1. Напомню, что ранее испанцы побеждали в 2001 и 2005 годах.
Наташ, ну из ваших слов понятно, что победа испанцев не может считаться каким-то сюрпризом. Это совершенно ожидаемая вещь. А вот игра россиян. Вообще мы привыкли, что российская сборная именно в этом виде спорта, мини-футболе, очень сильна и на первых ролях. Сейчас она, насколько я знаю, заняла только лишь третье место. Как можно оценить этот результат?
Ну, естественно, что это можно назвать шагом назад, так что, потому что на прошлом первенстве в 2005 году сборная России заняла второе место. Она как раз проиграла в финале и испанцам, но в 1999 году сборная России стала чемпионом Европы, так что, наверное, можно отметить как некоторое ухудшение положения этой команды. Вот. Тот результат, она играла за третье место со сборной Португалии и выиграла 3-2 вчера.
Да, и давайте продолжим говорить о футболе. Очень важное вчера произошло событие, хотя важное такое в долгосрочной перспективе. Конечно же, я, конечно, говорю о жеребьевке чемпионата мира по футболу, жеребьевке предварительного этапа отборочных матчей. И вот, собственно говоря, сборная России уже теперь известна, с кем оказалась в группе. И, пожалуйста, Наташа, прокомментируйте, с кем и как можно оценивать эту группу.
Да, ну, сначала я просто отмечу, что это будет первенство мира 2010 года.
А,
да.
Я забыл сказать, 2010 года.
В Южной Африке, конечно. Да. Ну вот, сборная России попала в группу номер 4 с командами Германии, Финляндии, Уэльса, Азербайджана и Лихтенштейна. Наверное, все-таки вот наиболее серьезный соперник это будет сборная Германии. Ну, многие считают, что сборная России по силам занять второе место в этой группе. Правда, отмечу, что главный тренер сборной Гус Хиддинк пока никак не прокомментировал итоги жеребьевки. Но не потому, что ему нечего сказать, просто он сейчас немножко приболел. Ну, вот еще просто есть несколько интересных других
групп.
Да, да. Вот отмечу, например, Украина попала в группу номер 6. И что интересно, вот там ее соперниками будут как вот у сборной России в отборочном цикле Евро-2008 будут главные соперники Англии и Хорватии, и также сборная Андорры, которая тоже вот была в одной группе, да, со сборной России.
Ну, я думаю, что в этой связи интересно заметить, для тех, кто, может быть, этого не знает из слушателей наших, что немножко отличается формула проведения отборочных матчей на чемпионат мира и чемпионат Европы, и в данном случае второе место отнюдь не гарантирует попадание в финальную часть, а более того, самое худшее из вторых команд вообще никуда не попадет, а все остальные должны будут еще играть в стыковые матчи, так что надо иметь это в виду, что второе место, оно еще такое тоже не совсем выигрышное. Спасибо большое, Наташа. Я еще раз сообщаю нашим слушателям, что спортивный обзор подготовила в нашей программе Наталья Федотова, а я продолжу программу «Свобода в 9». Я напоминаю, что сегодня мы много времени посвящаем различным социологическим опросам в наших программах на Радио Свобода, потому что сегодня в России официально последний день, когда можно вообще что-либо сообщать о результатах социологических опросов, касаемых парламентских выборов в России. И вот о том, кто и как делает и как организует эти опросы в одном из регионов, а именно в Ижевске, расскажет Надежда Гладыш.
Чем занимаются социологи в период предвыборной кампании и как они сами оценивают качество того продукта, который сдают заказчикам? С такими вопросами я обратилась к декану философско-социологического факультета Удмуртского госуниверситета Марине Макаровой. Этот факультет существует в УДГУ 15 лет. Студенты-социологи, как правило, привлекаются к полевой работе в качестве интервьюеров. Их учат методики проведения опросов общественного мнения. Студент знает, что такое контент-анализ прессы, может провести фокус-группу и так далее. Как формулирует та или иная команда участников предвыборной гонки задачу перед социологом?
В период предвыборных кампаний политиков интересует прежде всего электоральная ситуация. Как работать с какими-то группами? Вот сейчас у нас партии выходят на выборы. Спектр очень большой. Начиная от этатистского толка, да, государственного, идеи социальной справедливости, идеи стабильной, сильной власти и заканчивая либеральными ценностями свободы слова, свободы личной, неприкосновенности, гражданских инициатив и так далее. И надо смотреть, с какими социальными группами как работать. Все-таки население у нас больше сейчас ориентировано на этатистские ценности. Об этом все говорят, пишут социологи. Западные социологи об этом тоже пишут о нас. И им нужно как-то сориентироваться, то есть выбрать себе либо какую-то нишу в соответствии с результатами исследований.
Широковещательная публикация публикация результатов социологических опросов до объявления итогов выборов, по словам Марины Макаровой, прежде была под запретом. И этот запрет какое-то время действовал. Но сейчас об этом не вспоминают.
Результаты опроса можно публиковать только после выборов, вот когда закрылись участки. И это было так. А вот сейчас мы видим уже по Первому каналу, «Единая Россия», список Жириновский на третьем, на втором «Коммунисты», где сделаны они сильными, хорошими службами социологическими, ЦИОМ, Центр Левады. Но, с другой стороны, даже если эти исследования качественно проведены, мы понимаем, что публикация их результатов не случайна, что она преследует определенные цели. И этот вот эффект конформизма здесь срабатывает. И на Западе тоже все это есть. И Гэллоп с этим боролся. До сих пор эти проблемы продолжаются. И там это называют эффектом фургона, когда публикуются результаты опроса, а если еще они бывают искаженными, то они могут человека, который прочитал эти результаты, проецировать, но он скажет: ага, если за этого голосуют, так я за него и пойду голосовать. Основная эта задача, конечно, такая, это же понятно, что повлиять на общественное мнение. Это характерное свойство нашего сознания, как конформизм. Куда все, туда и я.
Но кроме эффекта фургона, есть еще и спираль молчания, открытая немецкими социологами в 40-е годы.
Тогда Элизабет Нойль, директор Института демоскопии в Германии тогда была, и открыла эту спираль молчания, то, что люди боятся высказывать свое мнение открыто, если оно отличается от общепринятого. Это тоже, в принципе, связано с конформностью поведения человека. Хочет голосовать за другую партию, а он говорит, что он будет голосовать за другую, за ту, которую вот везде она, во всех рейтингах. И такая спираль, вот она может сработать и в этот раз, кстати. Но ведь у нас в 93-м году все знают, что сработает. Она, когда Жириновский, никто, ни один опрос не подтвердил, что он наберет, а он там не то что 5%, он там 9 или 10% даже получил.
Какие всплески может дать радикализация населения, связанная с ухудшением условий?
Может, вполне. Жизни? Или очень навязчивая предвыборная агитация, когда человек вопреки будет голосовать по-другому.
Да и сами опросы, как инструмент изучения состояния общества, Марина Макар оценивает с большой долей осторожности.
Проблема рейтингов, она актуальна лишь тогда, когда мы людей спрашиваем то, что они действительно знают. Вообще, ответ на любой вопрос социолога, он иногда просто оказывается затруднителен для респондента, потому что он об этом никогда не задумывался. Для того, чтобы действительно получать те результаты, которые соответствуют общественному мнению, мы должны правильно задавать вопросы. То есть задавать те вопросы и выстраивать так позиции в рейтинге, чтобы мы понимали, что люди об этих людях знают, об этих партиях, что они вообще знают ситуацию. Результаты исследований, они где-то в какой-то степени являются как бы где-то сконструированными в какой-то степени. Потому что мы приходим к респонденту с некой готовой матрицей и накладываем на эту матрицу. А то, что действительно волнует людей, то, что действительно они хотели бы сказать власти, мы можем и не узнать. Это вот проблема количественных методов всех.
Марина Макарова отмечает, что в последние 3-4 года органы государственной власти и политические партии стали чаще заказывать различные социологические исследования. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Разговор о социологических опросах продолжим через пару минут, а сейчас я должен вам напомнить, что в 11 часов утра, как всегда, в эфире Радио Свобода программа «Час прессы». Сегодня он называется «Смотрим телевизор». Ведет программу Анна Качкаева. В гостях у нее профессор, директор Института коммуникативистики Иосиф Деляшинский и обозреватель газеты «Коммерсант» Ирина Бородина. Речь пойдет об образе национального лидера на фоне страны. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты вслед за Советом Европы выразили обеспокоенность действиями российских властей в отношении антиправительственных манифестаций с задержаниями оппозиционных лидеров в Москве и Петербурге в минувшие выходные. Совет Федерации утвердит сегодня дату выборов президента России. Как сообщил спикер Верхней Палаты Парламента Сергей Миронов, выборы будут назначены на 2 марта. В Хорватии правящая партия «Оппозиция» заявляет о своей победе на парламентских выборах, состоявшихся в минувшее воскресенье. Делегации Сербии и косовских албанцев начинают сегодня последний раунд переговоров о статусе края. Консультации в австрийском Бадене продлятся несколько дней. 10 декабря посредники, Европейский Союз, Россия и США должны представить ООН доклад об итогах переговоров. Президент США Джордж Буш проводит сегодня в Вашингтоне раздельные консультации с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Встречи предваряют международную конференцию по Ближнему Востоку, которая состоится во вторник в американском городе Анаполис. Иракские власти сообщают о массовом возвращении в страну беженцев. Военные утверждают, что на границах выстраиваются очереди из семей, стремящихся вернуться домой из Сирии и Иордании, куда бежали до 2 миллионов иракцев. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, вернувшийся в воскресенье на родину из ссылки, намерен сегодня подать заявку на участие в парламентских выборах 8 января. Китай покупает у Франции 2 ядерных реактора. О сделке с французской компанией «Рива» на сумму 8 миллиардов евро было объявлено в ходе визита в Пекин президента Франции Николя Саркози. Сообщается также о продаже Китаю 160 пассажирских самолетов европейского концерна «Airbus».
В эфире «Свобода в 9», и мы продолжаем разговор о предстоящих парламентских выборах в России. Сегодня поговорим немножко о регионах, в том числе о Мордовии. 2 декабря жителям Мордовии предстоит принять участие не только в думских выборах, но и в выборах региональных и муниципальных. К выборам в Государственное собрание Мордовии допущены 4 региональных отделения политических партий. Впервые в этом году участники партии, участники выборов оперируют в своей агитационной кампании данными рейтингов их поддержки населением республики. Первыми о рейтинге заговорили представители регионального отделения КПРФ. Подробности в репортаже из Мордовии корреспондента «Радио Свобода» Игоря Телина.
Еще в конце сентября была озвучена цифра – 30% населения Мордовии готовы проголосовать за коммунистов. За прошедшие 2 месяца популярность партии у избирателей только увеличилась, заверяет лидер республиканского отделения КПРФ Валентина Люкзаева.
Ресурс у нас в Мордовии за КПРФ – это где-то около 40%. В некоторых городах и районах больше.
При этом руководитель Мордовского рескома КПРФ отказалась сказать, на основании каких данных состав рейтинг партии, сославшись на некую закрытость информации. Шансы других участников выборов, кроме «Единой России», она оценивает весьма невысоко.
Наверное, где-то от 1 до 2, может быть, до 3% наберут они.
3%, по словам Валентины Люкзаевой, максимум, и то благодаря тому, что в своей агитационной кампании партии используют приемы, более характерные для коммунистов.
И сейчас все заговорили левым крылом, все нашими лозунгами, все за борьбу за повышение пенсии.
Говоря это, лидер мордовских коммунистов показывает издание Союза правых сил под названием «Проблема номер один», массовое распространение которого началось в Мордовии на минувшей неделе. Но пресс-секретарь регионального отделения единороссов Родион Муртазин удивился, узнав оценку коммунистами своих возможностей.
Оперируют какими-то несусветными цифрами, складывается такое впечатление, что они берутся просто из главы партии «Единая Россия», используют результаты исследований авторитетных социологических служб. Рейтинг Владимира Путина в Мордовии и Николая Меркушкина, который возглавляет региональную часть избирательного списка партии «Единая Россия», приближается к 90%. Рейтинг партии несколько ниже, 80%.
Саранский политолог Алексей Четвергов не скрывает своего скептического отношения к рейтингам, которыми оперируют политические партии в Мордовии.
Понятно, что сейчас рейтинг превратился в такую фигуру повышения своей собственной значимости, а с другой стороны, в завлекаловку для избирателей. То есть людям пытаются показать, что они имеют дело с серьезной политической силой, и их голос не пропадет в тоне. Да? Если я голосую, например, за заранее непроходную партию, понятно, что я все равно что на выборы не ходил. А тут мне предлагают пройти, проголосовать за тех, кто, в общем-то, гарантированно получает место.
Тем не менее, Алексей Четвергов признает близость к реальному рейтинговый показатель популярности единороссов. Их лидерство в предвыборной гонке, в том числе и благодаря мощи административного ресурса, очевидно. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Опросы делают не только социологи, но и мы сами. Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Неймиров спрашивал у прохожих на улицах Тюмени, доверяют ли они предвыборным опросам социологов.
Объективности никакой. Почему? Потому что есть ведущая партия, которая, значит, все купила, так сказать, все, очень большие деньги на это дело потратила.
Вот сейчас вот идешь и спрашивают, так я-то говорю то, что я вот хочу. За какую партию? А там как вот они подадут? Не знаю.
Ну, я думаю, эти рейтинги грамотные люди все-таки составляют. Наверное, можно доверять. Не просто так же он, социолог, забрело ему в голову, он добровольно пошел узнавать рейтинги. Нет, вот так же партия нанимает, поэтому, естественно,
нигде... Большая зависимость от большая денег, политика, вот и все. Большая не политика, большие деньги, поэтому...
Далеко не верю, потому что они такие вопросы каверзные задают, причем так мимоходом, налетом, человек даже еще подумать не успевает, быстро выдает, и я попадала на такую удочку.
Раньше вот были такие публикации там в газетах о том, что была недобросовестность. А сейчас я что-то не встречаю, может быть, на самом деле ситуация изменилась. Ведь нам трудно судить, потому что мы же никак проверить не можем. Если это было раньше, если это было 5, 6, 7 лет назад, ну почему бы этого не повториться?
А я даже не знаю этих центров, просто вот показывают порой рейтинги, то вот одни показатели, в другом случае другие, поэтому я не знаю, я даже названия не знаю, честно говоря, этих центров, но что разница у них большая, это точно.
И о чем это говорит?
То, что все, наверное, покупается.
Откуда они берутся, эти опросы, скажите?
Вот. То есть думаете, что они заказные?
Да, ну, они вообще просто сделаны от фонаря, мне такое ощущение. Я понимаю, что вот люди, которые занимаются этим, они имеют с этого огромные деньги, вообще огромные деньги. Но как все это происходит? И то есть те деньги, которые они имеют, я думаю, все-таки они имеют главенствующее влияние на результат этих опросов. Вот. Теми же самими партиями они и выдаются.
Ну, я считаю, что социологи, в принципе, они люди всегда правдивы во всем. А если мы не будем доверять социологов как таковой, тогда и статистики ее существовать не будет в России.
Так тюменцы отвечали на вопрос, доверяете ли вы предвыборным опросам социологов. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». И теперь, наконец, немного отвлечемся от политики. На очереди научная панорама. Ее подготовила Ольга Орлова.
Израильские археологи в национальном парке Арбель в Галилее нашли уникальный мозаичный пол синагоги римско-византийского периода. Узор мозаики изображает плотников за работой. Археологи не сошлись между собой во мнении, к какому периоду Древней Галилеи относится синагога. Одни приписывают находку римскому периоду со 2 по 4 века нашей эры, то есть времени культурного и политического расцвета евреев Галилеи. Другие считают, что синагога была построена в течение византийского периода 5 и 6 веков нашей эры. Итальянские геофизики создали новую карту вулканических угроз, которыми славятся острова Стромболи и Вулкано. Используя инструмент, называемый магнитометр, ученые собрали аномалии магнитного поля Земли, вызванные трещинами в ее коре. Море вокруг южных итальянских Эоловых островов – одна из наиболее насыщенных вулканических зон Италии. Стромболи, действующий вулкан и популярный туристический центр, является более активным, чем его сосед Вулкано, последнее извержение которого было в 1888 году. Стромболи извергался несколько раз за последние годы, когда побережья всех Эоловых островов должны были быть эвакуированы. Самое большое извержение было в декабре 2002 года. Тогда потоки лавы быстро достигли моря, и от образовавшейся волны пострадали 7 человек. Сильное извержение в сентябре 1930-го вызвало приливно-отливную волну, которая привела к нескольким смертным случаям, а угроза лавы охватила 2 города. Позднее, в 1950 году, воспоминания об этом бедствии вдохновили итальянского режиссера Роберто Росселлини на создание фильма «Стромболи. Земля Божья». Психологи из Йельского университета решили проверить, способны ли младенцы в возрасте 6-10 месяцев оценивать поведение других людей. Для этого 12 шестимесячных и 14 десятимесячных младенцев усадили на колени к родителям, а затем им на экране был показан кукольный персонаж, с трудом взбирающийся на холм. Две других разноцветных куклы либо мешали, либо помогали ползущему герою. Дети пронаблюдали кукольное представление несколько раз, а потом перед каждым ребенком ставили тех кукол, которые мешали или помогали. Все младенцы, и шестимесячные, и десятимесячные, потянулись руками к игрушке-помощнику. Таким образом, авторы эксперимента заключают, что социальная ориентация младенцев начинается намного раньше, чем мы думаем.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Очистку побережья в районе Керченского пролива в Краснодарском крае планируется завершить к 27 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе краевого отделения МЧС. Однако, по данным Greenpeace России, к выходным было убрано только 30% загрязненной территории. По словам медиадиректора Greenpeace Полины Малышевой, катастрофа в порту «Кавказ» 11 ноября, во время которой затонули суда с нефтью и серой и погибли люди, таких масштабов, что в ближайшее время справиться с ее последствиями не удастся. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На ликвидацию последствий шторма в Краснодарский край из Москвы отправилась бригада волонтеров и представителей Greenpeace России. Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали тонну мазута. Однако масштабы экологической катастрофы настолько велики, что времени на полную очистку акватории потребуется немало, говорит медиадиректор Greenpeace России Полина Малышева.
Если люди работают, и если люди занимаются непосредственно уборкой, они просто фотографируются на фоне разлива и вечером уезжают домой, да, то если люди работают, то разлив вполне серьезно, этот мазут весь можно убрать. Наши люди буквально ногами, там, транспортом и ногами обошли все замазученные территории, по которым мы составили карту участков, которые еще не убраны. К сожалению, их очень много. 2/3 замазученных участков до сих пор остаются таковыми. И причина в том, что они очень труднодоступны, то есть туда тяжело КАМАЗы подогнать, техника там просто не пройдет. То есть, грубо говоря, нужно работать руками, лопатами.
Вторая причина медленных темпов работ – нежелание краевых властей оказывать помощь волонтерам. Более того, говорит Полина Малышева, они всячески препятствуют бригаде Greenpeace.
После того, как карта была составлена, мы ее пытались передать в штаб ЧС местный. Наш представитель Дмитрий Артамонов, он участвовал в заседании вместе с вице-губернатором Краснодарского. Карту передали, но я так думаю, что серьезно, в общем, к этой карте не отнеслись, к сожалению. Вице-губернатор в таких очень достаточно грубых выражениях указал нам на дверь, значит, сказал, что волонтеры больше не нужны. Вам это ясно? Я вам повторяю несколько раз. Волонтеры не нужны. Тогда как еще утром нам было ясно, что очень много остается замазученных участков, и зачем они отправляют людей, которые готовы там работать, которые хотят помочь спасти последнее, да, что там осталось, нам, в общем, непонятно.
Напомню, в результате шторма 11 ноября в Азовском и Черном морях у побережья Краснодарского края за один день затонуло несколько судов. Из разломившегося танкера «Волга-нефть» в море вылилось около 2000 тонн мазута. Затонувшие сухогрузы перевозили несколько тысяч тонн серы, которая тоже оказалась в воде. По данным Росприроднадзора, ущерб, нанесенный окружающим среди шторма в Керченском проливе, составляет более 6 миллиардов рублей. По словам Полины Малышевой, волонтеры намерены продолжать работы по очистке территорий.
Общественные организации, в том числе Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны птиц, написали ФСБ Патрушеву письмо с просьбой пустить волонтеров на закрытый участок. Пока ответа не было, наши ребята попробуют туда проехать, потому что, так сказать, по неофициальным каналам мы получили информацию о том, что нас туда пропустят. Посмотрим, так ли это или нет.
Как говорит Марина Малышева, вред, нанесенный экологии акватории, приведет к тому, что популярное место отдыха Тамань будет для туристов закрыто. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
США и Совет Европы выразили обеспокоенность задержаниями в России в эти выходные оппозиционных лидеров. Совет Федерации утверждает сегодня дату выборов президента России. Делегации Сербии и косовских албанцев начинают последний раунд переговоров о статусе края. Подробнее об этих и других событиях слушайте в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы, как всегда, посвящена Москве и Петербургу. Сначала новости двух городов, с ними Вера Володина.
Петербург. Уже неделю продолжается забастовка на заводе «Форд» во Всеволожске. Заместитель председателя правкома Александр Астафьев рассказал, что действительно несколько сотен человек подписывали заявление о нежелании участвовать в забастовке, но это лишь тактическая хитрость, как и некоторые другие шаги, с помощью которых рабочие защищают свое конституционное право на забастовку, не реализованное федеральными законами.
На самом деле мы можем в любой момент только сказать, надо еще там 200 человек, и они тут же вступят опять в забастовку. На сегодняшний момент завод как стоял, так и стоит. Официального обращения от администрации пока не последовало. Судя по их ранним заявлениям, 26 числа они что-то как бы должны сказать. Я могу с полной уверенностью сказать, что все четко под контролем профсоюзного комитета. Очень много писем солидарности и поддержки. У нас опубликован счет. Очень многие люди отзываются и перечисляют на это деньги. Благодаря Генриху Форду он очень хорошее изобретение сделал там. Не будет даже 20 человек, он никуда не пойдет. Потому что неким их заменить. Просто мы немножко в последнее время очень хорошо стали изучать эти законы. На самом деле они дико несостоятельны, но вынужденно заставляют нас изучать его, искать лазейки или обходы.
Москва. Строительная компания СУ-155 опровергает информацию об отказе от своих обязательств о строительстве жилья для обманутых соинвесторов Щербинки, в чем ее обвиняло подмосковное правительство, и в свою очередь требует от него выполнения обязательств, выделения обещанных компенсационных земельных участков под строительство. Пока этого не произошло, как и юридического оформления процесса достроя объектов. СУ-155 утверждает, что на этих объектах компания уже выполнила почти треть строительно-монтажных работы, вложила более 300 миллионов рублей. Петербург. Власти Ленинградской области обратились в Министерство обороны Российской Федерации за согласованием возможности использования земель военных вблизи нескольких областных городов для строительства транспортных обходов этих населенных пунктов. Объездные дороги будут строить, используя частно-государственное партнерство, и до конца этого года начнется проектирование первого из объездов. Москва. В Московском доме национальности всю эту неделю будет идти фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения поэта Арсения Тарковского и 75-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. В выставке «Арсений Андрей из рода Тарковских» использованы материалы Музея кино и семейного архива. В программе фестиваля ретроспективный показ документальных фильмов, спектакль по произведениям Арсения Тарковского и научные конференции. Петербург. У памятника Михаилу Ломоносову на Университетской набережной сегодня с 15 до 17 часов общественная организация «Живой город» проводит пикет в защиту панорам Невы. Так участники акции объяснят неуместность строительства высотных зданий на берегах Невы, так «Живой город» призовет сохранить красоту северной столицы. Новости Москвы и Петербурга. 26 ноября. Вера Володина.
Сегодня в Таганскую прокуратуру Москвы для дачи показаний вызван руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрей Ерофеев. Искусствовед вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в связи с проведением в музее Сахарова выставки «Запретное искусство». Показанные там работы возмутили представителей ультраправых организаций. Подробности этого дела в репортаже корреспондент «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
Как поясняет Андрей Ерофеев, в Сахаровском центре были представлены работы, которые по соображениям внутренней цензуры запретили показывать в других художественных музеях.
Выставка эта была посвящена мониторингу нового явления, прискорбного, которое появилось в нашей культурной и музейной, в частности, жизни, а именно цензурирование выставочных проектов. То есть в какой-то момент, когда выставка уже висит, вновь приходит дирекция или там какой-нибудь выставком и начинает снимать ту или другую или третью работу, опираясь на какое-то бытовое суждение, что это неловко показывать, некрасивая поза здесь у женщины, к тому же она голая, допустим, а здесь используется религиозная символика в неканоническом плане и так далее. Вот происходит такого рода изъятие, причем не просто каких-то маргинальных произведений, а работ самых известных русских художников. Там Илья Кабаков, или Михаил Рогинский, или Михаил Рошаль.
Такого, говорит Андрей Ерофеев, не было уже около 20 лет.
И вот где проходили изъятия.
У меня лично было подготовлено две выставки в 2006 году. «Русский поп-арт» и «Соцарт. Политическое искусство в России». Вот две большие выставки.
Третьяковская галерея.
Третьяковская галерея, да. Но кроме того, были проблемы у Марата Гельмана на выставках, были проблемы у художников непосредственно в других местах, на таможне, например, при выезде работ за границу, ну и так далее. То есть за 2006 год набралось 24 работы.
Все эти работы, которые изымались с экспозиции, вы решили объединить и показать в музее Сахарова?
Да, и при этом это объединение дало очень интересный результат. Стало понятным, что не просто эти темы, вот, которые я там перечислил, плюс к ним еще использование нецензурной лексики, не принимаются, а не принимаются определенным образом поданные в эстетике гротеска и сатиры. Там, где художник смеется, вот тут-то и возникает цензура. На эту выставку подали в суд представители Русской Православной Церкви, Всеволод Чаплин и Андрей Кураев, которые в достаточно агрессивной форме потребовали расправы над нами, ну, такой расправы юридической и моральной, за то, что якобы мы оскорбили чувства верующих и так далее.
Над вами, то есть над устроителями этой выставки?
Устроителями выставки, да, надо мной и над Юрием Самодуровым. Причем эти люди занялись недобросовестной интерпретацией, то есть они намеренно исказили смысл представленной выставки, чтобы еще раз устроить накат на современную культуру. Потому что призывы, которыми они сопроводили свои восклицания, сводились к тому, чтобы запретить мне, например, заниматься выставочной деятельностью, наложить запрет на профессию, закрыть Сахаровский центр, осудить господина Самодурова и так далее. То есть вот решительно расправиться над публичным пространством одним из светской культуры. Причем я не думаю, что это политика всей православной церкви, хотел бы это подчеркнуть. Речь идет просто вот об этих двух персонажах, которые достаточно своеобразно интерпретируют русскую историю, место церкви в ней и будущее России в качестве православной цивилизации. И они с позиции этой православной цивилизации, которую они объявляют, уже наступившей якобы, они заявляют, что такому искусству не место на публичных площадках России. Я принципиально не согласен с концепцией их. Я считаю, что искусство у нас родилось в рамках европейской цивилизации. Как, кстати сказать, оттуда же пришло к нам христианство. Это, по-моему, они тоже забыли. И что мы продолжаем существовать, составлять часть все-таки общеевропейской культуры. Никакую другую цивилизацию мы не движемся и никогда в ней не были. Вот, мне кажется, исходя из неверных предпосылок, они раздувают этот скандал. Причем к этому скандалу подключились ультраправые силы. Вот тут очень дело опасно, потому что церковь, сама того, наверное, не желая, все-таки включается в союз, или частично, я говорю, церковь, включается в союз с ультраправыми организациями, такими как организация движения против незаконной иммиграции. И это просто боевые дружины, можно сказать, в духе 30-х годов. Это союз православных граждан, тоже очень такая ультраправая организация. Бабуринская партия, которая тоже занимает крайние позиции. И все эти люди, в общем-то говоря, провоцируют общественный конфликт. Они провоцируют столкновение людей верующих с людьми, которые исповедуют ценности европейской культуры.
И вот парадокс. Уголовное дело заведено по статье 282 прим. Возбуждение ненависти или вражды. На сайте ГИФРУ, посвященном современному искусству, начат сбор подписей в защиту Андрея Ерофеева, которого здесь совершенно справедливо называют куратором с мировым именем. Свои подписи поставили уже сотни художников, арт-критиков и ученых. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9» и завершает нашу программу постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах, которые можно посмотреть сегодня в Москве.
Театры. Сегодня на сцене театра «Новая опера» пройдет спектакль «Отелло» в постановке Эймунтаса Некрошиса и Вильнюсского театра «Миана Фортас». В главных ролях Владос Богдонас и Эглиш Покайте. Театр выступает в Москве в рамках фестиваля фонда Станиславского. А в Московском художественном театре имени Чехова этим вечером играют спектакль «Река с быстрым течением». Он поставлен Мариной Брусникиной по рассказам Владимира Маканина. В ролях заняты молодые артисты театра. Концерты. В Большом зале консерватории концерт Национального филармонического оркестра России. Дирижер Владимир Спиваков. Солисты Ольга Трифонова и Дмитрий Корчак. В программе сочинения Винченцо Беллини Гаэтана Доницетти. А в театральном зале Московского дома музыки концерт в рамках фестиваля «Арт-ноябрь», в котором участвует молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Вороны. В концертном исполнении прозвучит моноопера «Человеческий голос» Франсиса Пуленко по пьесе Жана Кокто. Выставки. В гостинице «Мариотт Кортъярд» сегодня состоится выставка фотографий, вошедших в благотворительный календарь «Синдром любви», выпущенный благотворительным фондом «Downside Up». В календаре, который можно будет купить и унести с собой, использованы работы известного московского фотографа Владимира Мишукова, который запечатлел известных деятелей российской культуры Владимира Спивакова, Юрия Нарштейна, Людмилу Улицкую и других вместе с детьми с синдромом Дауна. Кино. В Московском доме национальности сегодня открывается фестиваль Арсения и Андрея Тарковских, посвященный столетию со дня рождения поэта и 75-летию со дня рождения режиссера, рассказывает Мумин Шакиров.
Фестиваль откроется пресс-конференцией в агентстве «Тартас» на Тверском бульваре, в котором примут участие Марина Тарковская, дочь Арсения Тарковского, кинорежиссеры Вячеслав Амирханян и Александр Гордон. Последний является мужем Марины Арсеньевны и автором воспоминаний о Тарковском, а также писатель Михаил Синельников. В рамках проекта будет представлена выставка «Арсений и Андрей из рода Тарковских». Организаторы ознакомят поклонников отца, поэта и сына режиссера с малоизвестными сторонами их творчества, с многочисленными иллюстрациями, значительная часть которых публикуется впервые. Эти материалы использованы из Государственного центрального музея кино и Семейного архива Тарковских. Ретроспективный показ фильмов Андрея Тарковского и концерт пройдут в Московском доме национальностей. Фестиваль организован при активном содействии столичного правительства и Комитета межрегиональных связей и национальной политики города Москвы.
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики мой коллега Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Я напомню, это повтор вчерашней воскресной программы «Прессинг». Проведут ее Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов. Обсуждаются, естественно, спортивные итоги недели, в том числе задачи европейского баскетбола в связи с его юбилеем, итоги отборочной кампании футбольной сборной России и проблемы российского хоккея. Слушайте программу «Прессинг» после выпуска новостей, ну а я с вами прощаюсь до 12 часов по московскому времени, когда в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в полдень». Всего доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жителям Нижнего Новгорода поступают письма с призывом к представителям сексуальных меньшинств голосовать за «Единую Россию».
Лидеры Кировского отделения «Справедливой России» заявили об отказе возглавить региональный список этой
партии. Особенно приятно, что наши отношения достаточно диверсифицированы.
Люди в Польше и Чехии еще не готовы к намеченному открытию границ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.